Послесловие. Я не знал этого, но я в буквальном смысле писал 10-центовый роман. Весной 1950 года, чтобы написать и закончить первый вариант романа «Человек огня», который впоследствии стал 451 градус по Фаренгейту, мне пришлось заплатить $9.85, причем 10-центовиками. Все предыдущие годы, с 41-го и по ту пору, о которой идет речь, я печатал свои вещи большей частью в гаражах, либо в том, что у нас был в Венесе, штат Калифорния. Мы жили там по бедности, а вовсе не потому, что селиться в этом городке тогда считалось модным. Либо в гараже позади типового домика, в котором мы с моей женой Маргаритой поднимали нашу семью. Из гаража меня изгнали мои собственные нежно любящие меня дети, которые то и дело прибегали к заднему оконцу и пели там песни и стучали по стеклу. Папе приходилось выбирать между завершением рассказа и игрой с девочками. Конечно же, я выбирал игру, что ставило под угрозу семейные доходы. Необходимо было найти офис. Денег на это у нас не было. В конце концов, я нашел подходящее место, комнату машинисток в подвале библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Там аккуратными рядами стояли штук 20, если не больше, пишущих машинок, старых Ремингтонов или Ундервудов, прокат которых стоил 10 центов за полчаса. Вы опускали свой 10-центовик, часы начинали бешено тикать, а вы начинали бешено печатать, чтобы закончить работу, прежде чем истекут полчаса. Таким образом, побудительных мотивов было два. Мои дети побудили меня работать вне дома, а таймер, приделанный к пишущей машинке, побудил меня стать настоящим клавишным маньяком. Время и на самом деле было деньгами. Я закончил первый вариант романа примерно за 9 дней. В нем было 25 тысяч слов, половина объема романа в его окончательном виде. В перерывах между опусканиями 10 центовиков, припадками безумия, когда машинку заклинивало, ведь при этом утекали драгоценные минуты, и заправкой и выдергиванием бумажных листов, я шатался по верхнему этажу. Там я, погибая от любви, бродил по коридорам, гулял вдоль стеллажей, касался пальцами книг, вытаскивал тот или иной томик, переворачивал страницы, всовывал томик на место. Я буквально тонул во всем этом добре, которое и составляет сущность любой библиотеки. Какое роскошное место, вы не согласны, для написания романа о том, как в будущем станут жечь книги. Но довольно о прошлых временах. Что можно сказать о 451 градус по Фаренгейту в наши дни? Изменилось ли мое отношение к чему-то из того, что сообщал мне роман, когда я был гораздо более молодым автором? Если только под изменением, которое вы имеете в виду, понимать то, что моя любовь к библиотекам расширилась и углубилась, то ответом на вопрос будет «да». И пусть это словечко рикошетом отлетает от книжных стеллажей и смахивает тальк со щек библиотекарей. С того момента, как я написал эту книгу, я соткал больше рассказов, романов, эссе и стихотворений о писателях, чем любой другой из известных мне авторов за всю историю литературы. Я написал стихи о Мелвилле. О Мелвилле и Эмили Диккенсон. Об Эмили Диккенсон и Чарльзе Диккенсе. О Готтерне, По, Эдгаре Райсе Берроузе. Я попутно сравнивал Жюля Верна и его безумного капитана с Мелвиллом и его столь же одержимым моряком. Я царапал стихи о библиотекарях. С моими любимыми авторами я пересекал в ночных поездах бескрайние просторы континента. Ночами напролет я бормотал и пил, пил и болтал с ними. В одном из стихотворений я предостерег Мелвилла, чтобы он держался подальше от суши. Она никогда не была его стихией. Я превратил Бернарда Шоу в робота, чтобы его удобнее было протащить с зайцем в ракету, а потом разбудил этого робота во время долгого перелета к созвездию Центавра и слушал, как с его языка срываются предисловия и попадают в мое восхищенное ухо. Я написал рассказ о машине времени, в котором я с жужжанием переношусь в прошлое, чтобы посидеть у смертного одра Уайльда Мелвилла и По, рассказать им о своей любви к ним и в последние часы жизни согреть их холодеющие кости. Но хватит об этом. Как вы можете видеть, когда дело касается книг, писателей и тех гигантских элеваторов, в которых хранятся зерна их разума, я становлюсь обезумевшим сумасшедшим. Недавно, воспользовавшись студио-театр Playhouse в Лос-Анджелесе, я вызвал из мира теней всех моих героев, 451 градус по Фаренгейту. «Что нового?» — спросил я Монтага, Кларису, Фабера, Битти. «Что нового со времени нашей последней встречи в 1953 году?» Я спросил. Они ответили. Они написали новые сцены, приоткрыв странные уголки их душ и грез, которые до сих пор никто не обнаруживал. В итоге получилась двухактная пьеса, постановка которой дала хорошие результаты и собрала в основном прекрасные рецензии. Битти дальше всех вышел на сцену, отвечая на мой вопрос. Как все это началось? Почему вы приняли решение стать начальником пожарных, сжигателем книг? Ответ Битти, удививший меня самого, прозвучал в сцене, когда он пригласил главного героя Гая Монтага к себе домой. Войдя в квартиру, Монтаг был поражен, обнаружив там тысячи и тысячи книг, выстроившихся по стенам потайной библиотеки начальника пожарных. Монтаг поворачивается и кричит своему шефу: «Но вы же главный сжигальщик, вы не должны держать книги у себя дома». На что главный сжигальщик с легкой сухой усмешкой отвечает: «Преступление не в том, чтобы владеть книгами, Монтаг, а в том, чтобы их читать». «Да, все правильно. Я владелец этих книг, но я не читаю их». Монтаг в ужасе ожидает дальнейших объяснений Битти. «Разве ты не видишь прелести ситуации, Монтаг? Я никогда не читал их, ни одной книги, ни единой главы, ни единой страницы, ни единого абзаца. Но не ирония ли, а? Иметь тысячи книг и не распахнуть ни одной, повернуться к ним спиной и сказать «нет». Все равно, что иметь полный дом красивых женщин и, улыбаясь, не... даже не коснуться какой-либо из них. Итак, ты видишь, что я вовсе не преступник. Если когда-нибудь ты застанешь меня за чтением книги, тогда да, тогда можешь на меня донести. Но это место так же чисто, как молочно-белая спальня 12-летней девственницы в летнюю ночь. Эти книги умирают на моих полках. Почему? Потому что я так решил. Я не даю им средств к существованию, не вселяю надежд ни жестом, ни взглядом, ни словом. Они не более чем пыль. «Не понимаю, как вы можете не...» — протестует Монтаг. «Поддаваться искушению?» — восклицает начальник пожарных. «О, это уже было, только давным-давно. Яблоко съедено, его больше нет. Змей вернулся на свое дерево, сад зарос сорняками и поражен ржавчиной. А ведь когда-то, Монтаг колеблется, но все-таки продолжает, когда-то вы, должно быть, очень любили книги». «Туше», — отвечает начальник пожарных, — «удар ниже пояса, в челюсть, пробито сердце, кишки наружу. О, посмотри же на меня, Монтаг, да, перед тобой человек, который любил книги. Нет, мальчишка, который впадал из-за них в выступление, терял рассудок, лазил по книжным полкам, как... обезумевший шимпанзе. Я ел их как салат. Книги были моими сэндвичами на завтрак. Они были моим вторым завтраком, обедом и полуночной жвачкой. Я вырывал страницы и ел их с солью, обмакивал в соус, грыз переплеты, языком перелистывал главы. Книги десятками, сотнями, миллиард книг. Я столько перетаскал их домой, что... остался горбатым на долгие годы. Философия, история искусств, политика, общественные науки, стихи, очерки, величайшие пьесы. Назови что угодно. Я все это ел. А затем... Голос пожарного начальника стихает. Монтаг подсказывает. А затем... Как тебе сказать? Затем случилась жизнь. Начальник пожарных закрывает глаза, вспоминая. Жизнь, обычная жизнь. Та самая любовь, которая была не очень-то и любовью. Мечта, которая прокисла и свернулась. Секс, который развалился на части. Смерти, которые так быстро и так незаслуженно пришли к моим друзьям. Убийство того, убийство другого, безумие близкого человека, медленная смерть матери, внезапное самоубийство отца, бег стада слонов, мощная атака болезней, и ни разу не подвернулась в нужное время нужная книга, чтобы заткнуть отверстие в крошащейся стене разваливающейся плотины и тем самым сдержать потоп. Метафорой больше, сравнением меньше, дело не в этом. И вот, когда мой 30-й год был на исходе и 31-й уже высунул краешек, я решил, что надо оправляться от болезни, а ведь все кости до единой переломаны, каждый сантиметр кожи ободран, изранен или обожжен. Я взглянул на себя в зеркало и за испуганным лицом молодого еще человека увидел затаившегося там старика. Увидел ненависть ко всем и ко всему на свете. Что ни назови, все проклял бы. Я открыл страницы прекрасных книг своей библиотеки и обнаружил, что же я там обнаружил? Он так высказывает догадку. Страницы оказались пустыми. В самое яблочко. Точно в цель. О, конечно, слова там были. Но они обтекали мои глаза, как горячее масло, не попадая внутрь, и не означали ничего. Они не могли предложить ни помощи, ни утешения, ни покоя, ни тихой гавани, ни настоящей любви, ни кровати, ни света. Монтак возвращается в мыслях в прошлое. 30 лет назад сожжение последних библиотек. Битти утвердительно кивает. Мишень поражена. И вот, не имея работы, я неудавшийся романтик. Да как меня ни назови, черт возьми, подаю документы на пожарного первого класса. Первого. Я первый, кто взбегает по лестнице, первый, кто вламывается в библиотеку, первый, кто вторгается в пылающие топки сердец наших вечно пламенеющих сограждан. Облейте меня керосином, дайте мне факел. Лекция окончена. Отправляйся в освоеси, Монтак. Дверь вон там. И Монтак уходит, и интереса к книгам в нем еще больше, чем раньше. Он уходит, и это начало того пути, который приведет его в изгои. И уже скоро за ним погонится и едва не уничтожит механическое гончее, мой робот, мой клон великого баскервильского зверя, созданного Артуром Конан Дойлом. В моей пьесе старик Фабер — учитель, живущий не совсем, чтобы по месту учительствования. Всю долгую ночь разговаривает с Монтагом через ракушечное радио, воткнутое в ухо, а потом гибнет от руки пожарного начальника. Каким образом? Битти подозревает, что кто-то инструктирует Монтага через потайное устройство. Он выбивает ракушку из уха Монтага и кричит далекому учителю. «Мы уже едем, чтобы схватить тебя. Мы уже у двери. Уже поднимаемся по лестнице. Взять его!» И это так пугает Фабера, что его сердце разрывается. Все это хорошие сцены, и соблазн был велик. Время-то идет. Мне пришлось драться с самим собой, чтобы не всунуть их в новое издание романа. Наконец, многие читатели прислали мне письма, в которых протестовали против исчезновения Кларисы и интересовались, что с нею стало. Франсуа Трюффо был полон того же любопытства и в своей киноверсии моего романа. Он извлек Кларису из забвения и поместил ее среди книжных людей. Они вместе бродили по лесам и, как молитвы, читали друг другу книги, хранившиеся у них в головах. Мне тоже хотелось спасти Кларису. Ведь, в конце концов, именно на ней, полубезумной, болтавшей всякие глупости о звездах, лежала большая часть ответственности за то, что Монтак начал задумываться о книгах и о том, что в них содержится. Поэтому в финале моей пьесы Клариса все-таки появляется. Она приветствует Монтага, и таким образом у моей вещи, произведения весьма мрачного, образуется нечто вроде хэппи-энда. Однако роман, в отличие от пьесы, остался верен себе прежним. Я не верю, что произведения каких бы то ни было молодых авторов следует подчищать, особенно если учесть, что когда-то таким молодым автором был я сам. Монтаг, Битти, Милдред, Фабер, Клариса — все они стоят, двигаются, входят и выходят точно так же, как делали это 32 года назад, когда я впервые описал их. 10 центов за полчаса работы на машинке в подвальном этаже библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С тех пор я не изменил ни одной мысли, ни одного слова. И последнее открытие. Как вы видели, все свои романы и рассказы я пишу, задыхаясь от наплыва восхитительных чувств. Только совсем недавно, глядя на этот роман, я осознал, что Монтаг получил свою фамилию от названия одной бумагоделательной компании, а Фабер, конечно же, это карандашный фабрикант. Ну и хитрое же бестие мое подсознание. Так назвать моих героев. И ничего не сказать мне самому. 1982 год.